Рассказ называется «Смерть Владимира Ильича». Это немножко по модели рассказа Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». И с эпиграфом из Толстого «У-у-у-у-у-у». Это относится к жанру альтернативной истории, то есть история, которой не было, но которая при определенном стечении обстоятельств, пожалуй, могла бы иметь место. Вот как могло бы быть все иначе? Сочинил этот рассказ Василий Рудич, мой коллега по Ельскому университету. Ну, я добавил 2-3 штриха, так сказать, к нему. Поэтому рассказ, можно сказать, что он принадлежит двум авторам. А звучит это так. Январь 1924 года. Его императорское величество Николай II обеспокоен, потому что Государственная дума выразила недоверие правительству Плеханова-Набокова. Такое коалиционное правительство социал-демократов и кадетов. И надо искать нового премьера, чтобы он создал новое правительство. Находясь в Зимнем дворце, Николай II размышляет, кого бы пригласить. Столыпина нет, потому что Столыпин ушел из политики, живет в своих имениях в автономном Великом княжестве Литовском, занимается сельским хозяйством. Милюкова нет, пожалуй, нет. Это какая-то не очень серьезная фигура. А вот есть такой Ульянов Владимир Ильич. Старый, опытный бюрократ, ни в чем плохом не замечен. А ну, пригласить сюда в Зимний дворец, подать сюда Владимира Ильича Ульянова. И к нему является лимузин на его квартиру, которая находится на Мойке, и несколько всего там шагов, несколько сотен метров его довозят до Зимнего дворца. Он поднимается по парадной лестнице, наверху его ожидает Его Величество, и приглашает в свой кабинет и говорит: «Владимир Ильич, вот тут такая ситуация. Мы, посоветовавшись с разными коллегами, решили вам поручить, то есть предложить вам бразды правления управлять нашей конституционной Российской империей. Возьметесь ли вы за эту работу?» Не буду скрывать, работа ответственная и довольно тяжкая. На что Владимир Ильич говорит: «Ваше Братское Величество, почту за честь, надеюсь, что справлюсь, принимаю ваше предложение». «Отлично», говорит Николай II, и приглашает его в отдельную комнату, в маленькую комнатку рядом с Малахитовым залом. Ну, тут комментарий. Это та комната, в которой арестовали Временное правительство. И говорит: вот, ну, значит, вопрос решен. С завтрашнего дня вы создаете проект правительства, мне его представляете. А пока что поговорим в более интимной обстановке. Лакей наливает коньяк, они пьют, и после третьей рюмки коньяка Владимир Ильич говорит: «Ваше Величество, вряд ли мы будем уже в столь интимной обстановке, как сейчас, поэтому я решаю сказать то, что всю жизнь мечтал вам сказать. Вся наша семья денно и ношно молится за вашего покойного батюшку Александра Третьего. за то, что он помиловал моего бедного брата. «Да, — говорит Николай II, — помню эту историю. Он был замешан в проекте покушения. Ну, но мой батюшка, конечно, ему было очень трудно, потому что все общественное мнение было против. Владимир Соловьев прочел в университете лекцию, которая потребовал смертной казни для заговорщиков. Лев Толстой тот вообще написал статью, опубликовал «Не могу молчать», в которой потребовал их четвертовать публично на Красной площади по старым российским обычаям. Но, между нами говоря, Лев Толстой-то был великий, конечно, писатель, но в конце жизни он был совершенно сумасшедший. Он так мучил бедную Софью Андреевну, что та не выдержала, сбежала из Ясной Поляны и умерла на станции Остапова. «Да, я помню, — говорит Николай II, — вы тогда еще в «Новом времени» напечатали статью, замечательную статью, я читал с большим удовольствием. Называлась «Софья Толстая, графиня Софья Толстая, как зеркало русского консерватизма». Превосходная была статья. Так вот, батюшка, тем не менее, я рассудил по-христиански и решил заменить им смертную казнь на бессрочную каторгу. А там, глядишь, и амнистия подоспела, и вашего брата отпустили. Кажется, он пошел по научной части. Да, говорит Владимир Ильич, он пошел по биологии, биологической части, создал целую новую область науки, называется генетика. Был избран в Академию наук. Не столь давно скончался, оплакиваемый чадами и домочадцами и сослуживцами, учеными. Да, говорит Николай, а с Толстым вот ведь как получилось? Он и дальше пытался шуметь, но патриарх Васян, в миру Василий Розанов, пригрозил ему анафемой, и тогда Лев Николаевич успокоился. Ну, а сейчас его, как известно, уже нет живых, вечна его память, как-никак великий писатель, автор «Войны и мира» и Анны Карениной. После чего императорское величество дает понять Владимиру Ильичу, что аудиенция окончена, Владимир Ильич откланивается, садится в лимузин и едет обратно к себе на мойку. И тут в лимузине его хватает инсульт, апоплексический удар. Он парализован, его подвозят к дому, выбегает в ужасе его жена, госпожа Калантай, его вносят в роскошную квартиру, вызывают личного врача, Льва Давыдовича Бронштейна. Опять же, комментарий, это Троцкий. Он пошел по медицинской части. Лев Давыдович Бронштейн, хотя он иноверец иудейского исповедания, тем не менее он близкий друг семьи. Он по вечерам иногда играет с Владимиром Ильичем в шахматы, очень его любит, ну, прослушивает его, осматривает, выходит со слезами на глазах и говорит госпоже Калантай: «Увы, бывают ситуации, когда медицина бессильна. Через несколько часов Владимира Ильича с нами уже не будет. Ничем не могу помочь, мужайтесь». И удаляется. А Владимир Ильич лежит и остатками сознания пытается понять. Вот говорит: «Что такое? Почему Бог меня так покарал? Я, наконец, достиг вершины своих мечтаний. Мне вручили судьбу великого государства, и, вероятно, я бы справился. Но в самый последний момент Бог покарал меня смертельной болезнью, ударом, и скоро я увижу Господа. Чем я согрешил? Я был верный прихожанин, даже церковный староста. Был ли я грешен в, ну, скажем, прелюбодеянии? Да, однажды это со мной случилось. Согрешил, прелюбодействовал с декаденткой Зинаидой Гиппиус. Но потом исповедовался у знаменитого старца Дионисия в миру Дмитрия Мережковского, который дал мне отпущение грехов, но сказал, что я обязан покаяться также перед своей женой. Я покаялся перед госпожой Калантай, которая заплакала и сказала: «Володя, я тебя прощаю, виновата эта стерва Зинка. Для нее согрешить – это как стакан воды выпить». Ну вот, был такой грех, но я вроде бы получил отпущение. Какие же еще у меня грехи? И тут вдруг ему приходит последняя мысль. Да, в 1894 году в Тифлисе я был товарищем прокурора и судил молодого разбойника. По имени был Иосиф, по фамилии то ли Джугаридзе, то ли Джаппашвили, не помню. Но был симпатичный молодой человек, ну, провинился, но мог еще исправиться. А я его присудил к повешению, его повесили в Тифлисе при большом стечении народа на главной площади. Вот за это Господь меня и покарал. И тут Владимир Ильич дает Богу душу. Вот и весь рассказ.